Он известен для каждого еврея даже сегодня. Они знают Моисея. В действительности, он законодатель, да, он самый великий герой. И помните, когда-то они заявляли одному молодому человеку, которого они, Христос исцелил, он был слепой, и они ему заявляют: мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а этого не знаем, откуда он. То есть речь шла об Иисусе Христе. Так вот, Павел повелевает своим соотечественникам, верующим людям, быть предельно внимательным, слушая Слово Божие. Дорогие мои, нам нужно научиться быть предельно внимательным, когда мы слушаем Слово Божие. Павел об этом заявляет: братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника. То есть будьте предельно внимательны. Вы уже один раз не разобрались, и что получилось? Вы не были предельно внимательны, когда он проповедовал вам Слово, когда он творил чудеса, и вы, не разобравшись, начали действовать. Что получилось? Трагедия, повлекшая за собой ужасные последствия. Распятие Божьего Сына. Христос говорит: почему вы не понимаете меня? Почему вы не разумеете меня? Он ясно проповедовал. Он не говорил какими-то там такими, знаете, загадками непонятными. А потому, дорогие мои, и нам сегодня есть опасность. Мы можем оказаться теми, кто не в состоянии использовать это послание апостола Павла, сильнейшее послание, которое показывает превосходство Господа нашего Иисуса Христа. И мы можем его использовать так, как оно не заслуживает этого. И мы можем использовать его не по назначению. Так вот, преждевременное суждение есть признак глупости человеческой. Преждевременное суждение, когда люди, не разобравшись, начинают выносить какие-то свои решения, там разговоры и тому подобное, они где-то услышали, что-то узнали, и тут сразу выносят, это признак слабоумия, признак тупости. Смотрите, что нам говорит мудрый Соломон. Давайте мы прочитаем несколько стихов из этой книги мудрого Соломона. Притчи, 11 глава, 12 стих. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. 12 глава, 23 стих. Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупого высказывает глупость. Так вот, Израиль имел очень богатый опыт, как они судили о Моисее. Посмотрите, когда Моисей был на земле, как они судили, когда он вел их из Египта в землю обетованную. Это уже теперь, когда прошли столетия, для них Моисей – герой, известная личность. А сколько раз они хотели побить камнями, сколько раз восстания были, что они хотели вернуться назад в Египет. Вот оно что. Так вот, Израиль очень жестоко пострадал от неправильного суждения. 40 лет вместо 40 дней. Более того, ропот на Моисея, посмотрите, ропот на его женитьбу, даже родная сестра начала ему указывать, обличать, брат родной начал говорить. Почему? Потому что судили, не разобравшись. судили преждевременно. А сколько таких действий было подобных еще, если вы будете читать Ветхий Завет, вы видите множество подобных. Да и в Новом Завете, помните, Христос встретил двоих, а мы было надеялись, и не говоря, то есть а мы думали. А пророк предвидел это, и пророк Исаия пишет нам в 53 главе, выражая все вот это, подводя черту, он выражает, а мы думали, кто? Израильтяне, о ком? О Мессии, что он был поражаем и наказуем и уничижен кем? Самим Богом. А дальше говорит, но он взял наши грехи. А мы это не думали даже. Вот почему апостол Павел, обращаясь к своим соотечественникам, которые терпели бедствие в то время, когда они уверовали, они ожидали, что вот-вот Мессия вернется, а его нету, и они терпят бедствие за бедствием, бедствие за бедствием. А он им пишет, братья, святые, уразумейте посланника, вам нужно быть предельно внимательны к тому, что он говорил, чему он учил, иначе и сейчас вас постигнет трагедия. Первое, что я хотел обратить ваше внимание, титулы, или вернее, обращение и повеление Павла. Это очень интересно, как он обращается к своим собратьям. Второе, титулы, как он называет Мессию Иисуса Христа. И третье, причины, которые обязывают нас уразуметь Мессию Иисуса Христа. Так вот, первое, давайте мы посмотрим на обращение апостола Павла к тем, кому он писал это письмо. Что бросается в начале, смотрите, этой третьей главы, что вам бросается в его обращении, как он обращается? Итак, братья святые, он называет верующих, обращение. Кто они для него, для Павла, эти люди, кому он пишет это письмо? Он не говорит, вы отступники, хотя там были такие очень много. Он никак подумал, для него они были братьями, святыми, при том еще, что значит святыми? Это люди, отделенные для Господа, избранные для Божьего употребления. Вот что. Посмотрите, дорогие мои, обратите самое серьезное внимание, будьте предельно внимательны. Слушайте, читая первую главу, мы размышляли о нем, об Иисусе Христе как? О его божественной природе. Он Бог. Так, помните, первая глава вся-вся говорит, он выше пророков, то есть все. И мы об этом уже с вами говорили. То есть он превыше всех. Вторую главу, когда мы с вами разбирали и рассуждали, вторая глава говорит о том, что он наш первосвященник. Он не стыдится называть нас братьями, поэтому он воплотился, он наш первосвященник. Для евреев это слово первосвященник было очень известное слово, они знали, что это такое. Мы потом дальше поговорим об этом немножко больше. Так вот, этот первосвященник, он не стыдится нас называть братьями. Это удивительное. Притом, Павел, называя братьями святые и участниками в небесном звании, он самая серьезная просьба у него. Самое серьезное. Что это означает, такое обращение? Мы должны также это уразуметь. Павел подчеркивает их положение. Они должны знать. То есть, он хочет показать, кто они во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе, он говорит, вы отделены от мира этого. Вы святы, вы принадлежите Господу, вот такие, как есть. Со всеми недостатками, со всеми слабостями вы, тем не менее, отделены от мира для того, чтобы принадлежать Господу. Вы святы. Почему? Потому что у вас вот такое исповедание вашей веры. Вы святы, потому что это стиль вашей жизни. Это не то, что вы зарабатываете себе что-то этим. Нет. То есть во Христе Иисусе вы святы, и Его жизнь становится частью вашей жизни. Вот в этом положении. То есть Павел не шутит. Очень много людей сегодня в мире, когда речь идет о верующих людях, они называют: «О, это святые». Некоторые говорят: «О, это святоши». Да, они это говорят с насмешкой о тех, кого Писание действительности называет людьми святыми. Не мы себе сами придумали эту назву, дорогие мои. Это Господь так говорит о всех тех, кого Он спас. Это Он так говорит. Поэтому если кому-то не нравится называть верующих святыми, то это их проблема. Пусть они идут к Господу, и они говорят Ему это. Но я хочу сказать, дорогие мои, что нам не следует стыдиться этого слова. Почему? Потому что придет день во вселенной, когда эти просмешники будут вопиять, будут кричать, будут молить и просить, чтобы Господь и их взял, присоединил вот к этим, над кем они смеялись. Но будет поздно. Поэтому Он говорит: вы не стыдитесь, что над вами смеются, называют вас святыми. В глазах Божьих вы именно есть такие, если вы во Христе Иисусе. Следующее Он говорит, смотрите: и участники в небесном звании. То есть ваши соотечественники призваны не к материальным благословениям в обетованной земле. Весь Израиль, призванный Богом, чтобы жить в обетованной земле, и все обетования, обещания Божии по отношению к Израилю, они касались чего? Их благосостояния в израильской или в обетованной земле. Посмотрите, скажем там, возьмите книгу Второзакония, кажется, 28 глава, и вы прочитайте вот одни благословения: если будешь исполнять, то и благословится ты, и дом твой, и дети твои, и скот твой, и рабы твои. То есть это касалось благословения их земных благ. А теперь он обращается к этим гонимым, и он говорит: вы участники благословений не земных, а благословений небесных. Посмотрите, что он говорит, апостол Павел, правда, уже не еврейской церкви, а он говорит послание Ефесянам: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Где? В небеса. Вот оно, что вы участники неземных и материальных благ, что если ты будешь верующий, то ты будешь иметь богатство, ты будешь иметь здоровье, ты будешь все то другое. Не будешь иметь скорбей, переживаний и тому подобное. Нет, он говорит: вы участники в небесном звании. Так вот, уразумейте, вы не думайте, что вам уже все понятно. Очень много верующих людей и в настоящее время, они думают, что им уже все понятно. Ну, что туда ходить, что туда слушать? Ну, одно и то же все. Все понятно уже. Но, тем не менее, уразуметь, дорогие мои, это означает прилагать усилия для исследования Священного Писания. Бог оказал нам такую привилегию. Он дает возможность своим детям, чтобы они могли открывать Его имя, Его божественную сущность. Как мы можем открывать Его божественную сущность? Мы же не можем идти в Его присутствие. Так вот, посредством изучения Слова Божия, когда мы вникаем в Слово Божие, а Слово Божие, оно что? Это же Слово Божье. Оно говорит о Боге. Вся Библия, она говорит о Боге. Так вот, дорогие мои, чем больше мы погружаем свое сознание в Священное Писание, тем больше мы познаем Бога, тем больше мы начинаем разуметь то, что Он хочет от нас. Это не значит, как иногда тоже насмехаются над нами другие люди, говорят, вы входите в ум Божий. Это глупость, никто в ум не входит, а Бог повелевает, исследуйте Писание. Бог говорит об этом. А иначе как мы можем знать и познавать Бога, если мы не исследуем Писание? Только через Писание. Так вот, дорогие мои, как правило, наши проблемы личные усугубляются незнанием Писания. А они усугубляются нашим личным объяснением, толкованием, разумением. Вот оно что. Господь позволил нам приблизиться к Нему посредством изучения Его Слова. И поэтому, дорогие мои, Павел со всей серьезностью просит, братья святые, участники в небесном звании, то есть вы имеете изобилие Божьих благословений в небесах, старайтесь уразуметь. Уразуметь. Есть один путь уразуметь, исследовать Слово Божие. Второе, что он хочет. Он показывает титулы сейчас. Конечно, у Господа нашего множество титулов, множество названий. Я где-то читал, что кто-то исследовал, какие имена носит наш Господь, и оказывается, более 500 имен. Не знаю, насколько это верно, я не подсчитывал, вот, но некоторые так утверждают. Может быть, 500. Он Господь, и поэтому Он абсолютно во всем совершен. И поэтому Его титулы, посмотрите. Итак, уразумейте, посмотрите, кого? Прежде всего, Он говорит, посланника. Посланника. У Бога было много посланников. Если вы возьмете читать Библию с первой главы, вы найдете, что у Бога всегда были посланники, которых Он посылал самыми различными поручениями. Даже ангелов Он посылал своих также и давал им самые различные поручения. Но поручения, которые были даны Господу Иисусу Христу, они абсолютно отличны от тех поручений, которые выполняли посланники, включая даже ангелов, посланников с неба. Хотя многие посланники проповедовали то же, что проповедовал и Иисус Христос. Ну, например, возьмите проповедь Иоанна Крестителя. Он вышел и проповедовал, что исполнилось время, приблизилось царство, покайтесь и веруйте в Евангелие. И Христос вышел, то же самое начал эту же проповедь. То есть, они говорили практически об одном. Но его посланничество заключалось совершенно в другом. В том, чтобы в человеческой плоти победить имеющего державу смерти, то есть дьявола. Никто из людей не смог этого сделать. Это не под силу. Даже если бы все человечество могло умереть и сражаться с дьяволом, ничего бы не помогло. Почему? Потому что победа над дьяволом во плоти возможна только в одном случае – в безгрешной плоти. А все люди согрешили на земле, нет ни одного праведного, поэтому никакого сражения с дьяволом не могло даже быть и речи. Почему? Потому что наше согрешение дает право требовать у Бога смерти. для любого посланника. Но Христос, будучи в теле, во всем уподобился нам, кроме греха. Он был безгрешен. И поэтому его цель – это духовная победа, дорогие мои, духовная свобода. Они ожидали свободы от римлян. Они думали, как я уже говорил в прошлый раз, что он как Мессия, что в действительности они под впечатлением его чудес, его проповеди, они в действительности множество народа за ним последовало. Они думали, что он сейчас начнет войну против римлян и даст им победу. Но они ходят и год, и два, и три года, а он даже и не помышляет вести их на сражение. И, конечно, у них глубочайшее разочарование. А он им объясняет и говорит: если Сын освободит, то истинно свободны будете. То есть он пришел, чтобы дать нам духовную свободу, дать свободу от греха, дать свободу от дьявола. И в результате этой победы, действительно, он теперь вырвал нас, и теперь, хотя мы и живем в грешной плоти, тем не менее дьявол потерял над нами власть. Мы принадлежим ему. И если ему что-то сделать для нас, какую-то пакость, то он должен спросить у Бога разрешения. Помните, как с Иовом получилось? Он может мысли нам посылать, да, он на это мастер, но войти в нас он не может. Вот в чем дело. И поэтому он, как посланник, он говорит: уразумейте посланника, уразумейте сущность его посланничества, почему он пришел. Вы сейчас ожидаете Мессию, чтобы он пришел и восстановил вам царство, которое вы имели когда-то при Давиде, при Соломоне, и Господь обещает им. Но царство мое не от мира сего, говорит посланник. Вот в чем дело. Царство небесное внутри вас есть. Они этого не понимали. А он говорит: уразумейте это, что если в действительности человек обращается к Богу, Бог освобождает его от греха, вселяется в него, и в его душе теперь мир, покой и тишина. Помните, Павел пишет: но мир Божий, который превыше ума человеческое, соблюдеть сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть радость, мир, терпение и все другое. Уразумейте посланника, вот что Бог предусмотрел прежде. Так вот, дорогие мои, его титулы самые высокие, как я уже говорил, и никакой человеческий титул не может сравниться с его титулом. Хотя титул посланник и титул первосвященник довольно часто встречаются в Священном Писании. Ну, например, что значит апостол? Посланник. Но посланник в прямом смысле этого слова является Христос. Это в действительности посланник, который соответствует абсолютной полноте Слова Божия. Почему? Потому что все посланники, которых Бог посылал, они говорили от имени Бога. Они были люди слабые, немощные, но сила-то была у Бога. И поэтому те, которые их слушали, они понимали, что даже если они истребят этого посланника или убьют, ничего не поменяется. Сила-то Божья есть, она их сопровождает. Но этот посланник является самим Богом. Он имеет силу. Вот в чем разница. Точно так же, как и первосвященник. Посмотрите, любой первосвященник в Ветхом Завете, что он должен прежде всего сделать? Он должен прежде всего внести жертву за себя, в очищение самого себя. А наш Господь Иисус Христос, ему не надо было жертвы за себя носить. Более того, он однажды вошел в небесное святилище и навсегда сделал совершенными тех, которые во Христе Иисусе. Он вошел туда с жертвой совершенную. Те входили с кровью козлов и овнов, а он вошел в небесное святилище, со своей кровью вошел. Вот почему в действительности и посланник, и первосвященник, в действительности это имена или титули, которые по-настоящему, они только приемлемы для нашего Господа, если брать в прямом смысле этого слова. Так вот, наш долг обратить самое серьезное внимание, кем является наш Господь и кем Господь наш будет в вечности, впоследствии. Это тоже очень важно. И потому что Он, именно Он в действительности достоин того, чтобы о Нем всегда были наши мысли, наши размышления. Помните эту песню? «Почему об одном я пою и об имени этом твержу?» Всегда. Почему? Он достоин этого, дорогие мои. Хотя, может быть, мы вспоминаем, и нам приятно вспомнить, скажем, и своих родных, и отцов, и матерей, там, или кто потерял мужей или жен, приятно вспоминать о них. Все это на своем месте, но самое ценное – это воспоминание о Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе, как мы и делаем один раз в месяц. «Сие творите в мое воспоминание», так он говорит. Поэтому уразумейте первосвященника или посланника. И поэтому, дорогие мои, я хочу сказать, что он достоин того, чтобы мы о нем вспоминали, если мы его исповедуем. Глубокие и серьезные размышления о нашем Господе, они ведут нас к посвященности нашей жизни. Глубокие и серьезные размышления о нашем Господе, они дают нам духовные силы преодолевать всякие скорби, переживания. Посмотрите, Павел же здесь, в этом же послании Галатам, мы это будем разбирать с вами позже, 12 глава, 3 стих говорит: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание». Для чего он говорит «помыслите»? «Чтобы вам не ослабеть и изнемочь душами вашими». Вот что оказывается, что серьезные размышления над посланником и над первосвященником – это источник нашей силы духовной, это источник нашей победы. Мы все больше и больше хотим любить Его. Мы иногда просим, молимся: «Господи, помоги тебе больше любить». А Писание говорит, что исследуйте, размышляйте о Господе Иисусе Христе, и тогда вы будете больше Его любить. Вы поймете, что Он достоин того, чтобы Его любили. Мы иногда говорим: «Господи, помоги мне тебе больше жертвовать» и тому подобное. Милые мои, почему? Почему вы так просите? А потому, что люди так мало понимают, так мало изучают Слово Божие. Если бы люди углублялись и размышляли об Иисусе Христе, то они бы, как было в апостольской церкви, они бы все приносили бы и сказали: «Ты достоин этого, Господи, не нам, не нам, но тебе должно это принадлежать». Но люди не изучают Слово, люди не исследуют, люди не размышляют о Господе. Поэтому проблемой просят: «Господи, помоги, Господи, дай, Господи». А Бог дал, Он говорит, в Нем, в Иисусе Христе, абсолютно сокрыты все сокровища и все благословения. Поэтому размышляйте о Нем. Вот к чему призывает нас Священное Писание. Вот почему мы должны о нем размышлять. Так вот, причины, обязывающие нас уразуметь Иисуса Христа, это самые серьезные причины. по которой мы должны. Так вот, мы в неоплатном долгу перед нашим Господом. В неоплатном долгу. И все же Бог предусмотрел для нас нечто, чем мы можем восполнить этот долг. Какой? Его титулы, самые высокие титулы в действительности. Никакой человеческий титул не может сравниться с титулом Господа Иисуса Христа. Вот оно. И поэтому наш долг размышлять о нем, рассуждать о нем. Так нас учит Священное Писание. Итак, Павел аргументирует необходимость уразуметь. Еще раз хочу сказать, причина, которая обязывает нас уразуметь Иисуса Христа. В чем она заключается? То, что я сказал, то, что Он сделал для нас, как посланник и первосвященник, это на своем месте. Мы его будем больше любить, наша жизнь будет более посвящена ему. Но он аргументирует, посмотрите, второй стих, который верен поставившему ему, как и Моисей, во всем доме его. Вот что оказывается, что он был верен, как Моисей. Это сильный аргумент, потому что Моисея все знали в Израиле, потому что в действительности Моисей был верен, так говорит Священное Писание. Но Иисус Христос говорит о том, что Он был назначен, или вернее, апостол Павел говорит о том, что Он был назначен Отцом Небесным. И тем не менее, если вы будете читать чисел, прочитайте книга чисел, 20 глава с 9 по 12 стих, книга чисел говорит о том, что даже Моисей, будучи верен, он не выдержал до конца. И результат какой? Не вошел в землю обетованную. А что он сделал, помните? Он же был верен, сколько его терзали, мучили, все верен. Но вот последний раз, когда Господь ему сказал, подойди к скале и скажи, скала даст воду, и Моисей не выдержал, он подошел и сказал, нам ли извлечь, непокорными назвал их и ударил. Так что видите, чем это все кончилось. И хотя верность Моисея – это сильнейший аргумент, но апостол Павел предоставляет нам более сильный аргумент, почему мы должны размышлять и уразуметь. Что это за более сильный аргумент? Это превосходство. Смотрите, третий стих. «Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом». Тот, кто устроил его. Вот что оказывается, дорогие. Превосходство славы и достоинства Господа Иисуса Христа, они не идут ни в какое сравнение с тем, кто был и что делал Моисей. Почему оно не идет ни в какое сравнение с тем? Потому что Моисей был служителем в Доме Божьем. А кто устроил этот дом? Бог. Это его дом. Народ израильский – это чей народ? Божий народ. Не Моисей его создал, а Моисей только был служителем в доме Божьем. А теперь он говорит дальше, посмотрите, он сравнивает и говорит, что теперь мы, люди Нового Завета, мы, спасенные люди, церковь его, смотрите, здесь 6 стих говорит так, Христос как Сын в доме, дом же его мы. Вот оно, кажется. Хорошо, кто этот дом создал? Помните, Христос говорит, «Я создам церковь мою». Вот оно, Христос, заметьте, Христос и посланник, Христос и первосвященник, но Он и создатель этого дома. Он Бог. И не только это. Он Сын, смотрите, а Христос как Сын в доме Его. То есть Он полностью хозяин в этом доме. Если Моисей был просто служителем в доме, в том ветхозаветнем, то Христос наш Иисус Христос, Он Бог является. Это Его дом. Мы уразумели это, что Он не только устроитель дома, но Он его хозяин. Он не только создал церковь, но Он и глава церкви. Он хозяин, она принадлежит Ему. Поэтому в церкви Бог устраивает порядки, и церковь должна жить по Его законам и по Его слову. В том же Его мы. Итак, заканчивая это слово, я хотел бы обратить ваше внимание на одну очень интересную вещь. Я, правда, упустил, потому что некоторые вещи, потому что наше время поджимает, а именно я упустил на второй титул первосвященника. Почему это очень важно нам помнить о нем как о первосвященнике? Может быть, это в другой раз я дополню немножко, но я хочу сегодня, чтобы вы поняли одну очень важную истину, которая здесь вытекает в конце 6 стиха. Смотрите, итак, здесь написано, «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Как понимать заключительный стих? Если только, заметьте, если только. Притом в этой главе вы еще найдете это же слово «если только». 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу». И дальше смотрите «если только». Начатую жизнь твердо сохраним до конца. Что же получается? Если дом его мы, он говорит. Дом его мы. Хорошо, когда это случилось, что мы стали домом его? Он не говорит, мы станем домом его, если начатую жизнь сохраним до конца. Он говорит, дом его мы, то есть речь идет о прошедшем времени. Когда это случилось? Ну, если брать каждого в отдельности, то это случалось в день нашего покаяния. Хорошо, а если смотреть в более глубоко, когда это случилось? Он избрал нас прежде создания мира. То есть мы уже прежде создания мира уже были членами его дома, его семьи, дом его мы. То есть дело касается прошлого времени. И так он говорит, итак, мы дом его мы. Прошлое время. Хорошо. Немножко наперед забежим, хотя мы потом еще будем, 14 стих, это в будущем. Мы будем разбирать. Смотрите, ибо мы сделались причастниками Христу. Смотрите, он говорит, мы сделались. Он не говорит, мы сделаемся причастниками Христу, а мы уже сделались причастниками Христу. То как понимать, что прошлое зависит от будущего? Вы замечаете? Итак, мы сделались причастниками Христу. А теперь он говорит, в будущем, если начатую жизнь сохраним до конца. Не вяжется абсолютно, никак не вяжется вот это все. Смотрите, ну, например, приходит к вам мужчина и женщина и говорит, мы муж и жена, мы одна семья, если сохраним любовь свою до конца. Хорошо. А когда это будет конец? Это значит, вы одной семьей будете после смерти, что ли? Потому что если сохраним любовь свою до конца, значит, мы муж и жена, мы одна семья. Уже в прошлом это случилось у кого-то там год, у кого-то 10, у кого-то 50 лет. И люди говорят, если только сохраним любовь между собой до конца, так когда вы будете мужем и женой и одной семьей? Когда сохраните любовь, значит, до смерти, как только один умер, вот тогда только можно назвать, о, это мой муж. А еще до смерти нельзя его назвать мужем, почему? А вдруг он не сохранит любовь до конца? Это логика, вы понимаете, почему он говорит здесь? Он соединяет воедино. Так вот, дорогие мои, а что есть опасность о том, что мы это не сохраним? Как можно ставить что-то, совершившееся в прошлом, в зависимость от будущего? Вот поэтому Павел пишет, что вы уразумеете, вам нужно уразуметь это, иначе если вы это не уразумеете, тогда вы будете использовать послание евреям совсем не по назначению. И мы это свидетели, как сегодня многие тексты именно с послания к евреям, они вырываются с контекста и трактуются совершенно неподобающим образом. Поэтому еще раз скажу, посмотрите, подумайте, как можно ставить то, что совершилось в прошлом, в зависимость от будущего, если оно уже совершилось в прошлом, если Он избрал нас в прошлом, если Он предвидел нас в прошлом, если Он поставил нас в прошлом, то как это понимать? Мы дом Божий. Так вот, если только вы дом Божий, то те, кто в действительности в нем, в этом доме, они сохранят до конца. А если они не сохранят до конца, то помните, Иоанн пишет, они вышли от нас. Почему? Потому что они не были в Доме Божьем. Вот как нужно понимать эту истину. Они не были в Доме. Они никогда не имели спасения. Вот почему они не сохранили этого до конца. А вам нужно хранить. Да, потому что вы дети Божьи, вы в Доме Божьем, вам нужно хранить, вам нужно стоять. Почему? Потому что вы его дети, а иначе, если вы этого не делаете, если вы не храните, если вы не стоите, то какие же вы дети? Вы не спасены еще. Вам нужно думать, вот уразумейте, он говорит, дорогие мои, если вы не уразумеете, то вы будете, кто знает, куда катиться. Так вот, дорогие, дом его мы. Это означает, дом его мы, это что? Это значит, мы спасены и возрождены. Поэтому мы являемся членами его дома. И поэтому он говорит, вы твердо начатую жизнь сохраним до конца. Почему? Потому что мы сохраним ее до конца. Почему? Потому что мы его дом, мы его дети. Иначе быть не может. Вот что говорит здесь. Подумайте только. Вы спасены, вас Господь избрал при создании мира. И вдруг его избрание ничто не значит. А что значит? А значит наше решение в этом избрании. Что-то здесь не так. И потому именно истинные дети Божьи, они устоят и сохранят начатую жизнь. Потому что они дети Божьи, они это сделают. Да поможет нам Господь сегодня уразуметь и посланника, и первосвященника, потому что Он ходатайствует за нас там перед Отцом Небесным. Постоянно Он ходатай. Да, мы много согрешаем, но пишет апостол Иоанн: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, то что мы имеем? Ходатая на небе Иисуса Христа, Он есть умилостивление за грехи наши». А если вы будете читать послание евреям, то вы найдете, что все, больше жертвы не остается, если согрешил, все. Поэтому нужно уразуметь, к чему это относится, и что хочет сказать Павел именно этим посланием. Помолимся ему. Слава ему за все. Аминь.